Егор Семенович встал и в волнении прошелся по комнате. И видно было, что он хочет сказать что-то очень важное, но не решается.
«Я тебя горячо люблю и буду говорить с тобой откровенно», — решился он, наконец, засовывая руки в карманы. «К некоторым щекотливым вопросам я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпеть не могу так называемых сокровенных мыслей. Говорю прямо. Ты единственный человек, за которого я не побоялся бы выдать дочь. Ты человек умный, с сердцем, и не дал бы погибнуть моему любимому делу. А главная причина — я тебя люблю как сына и горжусь тобой. Если бы у вас с Таней наладился как-нибудь роман, то что ж, я был бы очень рад и даже счастлив. Говорю это прямо, без жеманства, как честный человек».
Коврин засмеялся. Егор Семенович открыл дверь, чтобы выйти, и остановился на пороге.
«Если бы у тебя с Таней сын родился, то я бы из него садовода сделал», — сказал он, подумав. «Впрочем, сие есть мечтание пустое. Спокойной ночи».
Оставшись один, Коврин лег поудобнее и принялся за статьи. У одной было такое заглавие: «О промежуточной культуре». У другой — несколько слов по поводу заметки господина Зет о перештыковке почвы под новый сад. У третьей — еще об окулировке спящим глазком. И все в таком роде. Но какой непокойный, неровный тон, какой нервный, почти болезненный задор. Вот статья, кажется, с самым мирным заглавием и безразличным содержанием. Говорится в ней о русской антоновской яблоне, но начинает ее Егор Семенович с «пусть выслушают и другую сторону» и кончает «умному достаточно». А между этими изречениями целый фонтан разных ядовитых слов по адресу «ученого невежества наших патентованных господ-садоводов, наблюдающих природу с высоты своих кафедр», или «господин Гоше», успех которого создан профанами и дилетантами. И тут же не кстати натянутое и неискреннее сожаление, что мужиков, ворующих фрукты и ломающих при этом деревья, уже нельзя драть розгами. Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и война, — подумал Коврин. Должно быть, везде и на всех поприщах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, это так нужно. Он вспомнил про Таню, которой так нравятся статьи Егора Семеновича. Небольшого роста, бледная, тощая, так что ключицы видно. Глаза широко раскрытые, темные, умные. Все куда-то вглядываются и чего-то ищут. Походка, как у отца, мелкая, торопливая. Она много говорит, любит поспорить, и при этом всякую, даже незначительную фразу сопровождает выразительную мимикой и жестикуляцией. Должно быть нервно в высшей степени. Коврин стал читать дальше, но ничего не понял и бросил. Приятное возбуждение. То самое, с каким он давеча танцевал мазурку и слушал музыку, теперь томило его и вызывало в нем множество мыслей. Он поднялся и стал ходить по комнате, думая о черном монахе. Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха видел только он один, то значит, он болен и дошел уже до галлюцинаций. Это соображение испугало его, но ненадолго. «Но ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла, значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного», — подумал он, и ему опять стало хорошо. Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую все его существо. Потом опять прошелся и сел за работу. Но мысли, которые он вычитывал из книги, не удовлетворяли его. Ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего. Под утро он разделся и нехотя лег в постель. Надо же было спать. Когда послышались шаги Егора Семеновича, уходившего в сад, Коврин позвонил и приказал лакею принести вина. Он с наслаждением выпил несколько рюмок лафита, потом укрылся с головой, сознание его затуманилось, и он уснул. Егор Семенович и Таня часто ссорились и говорили друг другу неприятности. Как-то утром они о чем-то повздорили. Таня заплакала и ушла к себе в комнату. Она не выходила ни обедать, ни чай пить. Егор Семенович сначала ходил важный, надутый, как бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свете. Но скоро не выдержал характера и пал духом. Он печально бродил по парку и все вздыхал. «Ах, боже мой! Боже мой!» И за обедом не съел ни одной крошки. Наконец, виноватый, замученный совестью, он постучал в запертую дверь и позвал робко. «Таня! Таня!» И в ответ ему из-за двери послышался слабый, изнемогший от слез и в то же время решительный голос. «Оставьте меня, прошу вас!» Томление хозяев отражалось на всем доме, даже на людях, которые работали в саду. Коврин был погружен в свою интересную работу, но под конец и ему стало скучно и неловко. Чтобы как-нибудь развеять общее дурное настроение, он решил вмешаться и перед вечером постучал к Тане. Его впустили. «Ай-яй-яй, как стыдно!» — начал он шутливо, с удивлением глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани. «Ну неужели так серьезно? Ай-яй-яй! Ну если бы вы знали, как он меня мучит!» — сказала она, и слезы, горючие, обильные слезы брызнули из ее больших глаз. «Он замучил меня», — продолжала она, ломая руки. «Я ему ничего не говорила, ничего. Я только сказала, что нет надобности держать лишних работников, если можно когда угодно иметь поденщиков. Ведь работники уже целую неделю ничего не делают. Я только это сказала». А он раскричался и наговорил мне много обидного, глубоко оскорбительного. За что?
«Полно, полно», — проговорил Коврин, поправляя ей прическу. «Побронились, поплакали и будет. Нельзя долго сердиться. Это нехорошо. Тем более, что он вас бесконечно любит».
«Он мне испортил всю жизнь», — продолжала Таня, всхлипывая. «Только и слышу одни оскорбления и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что же, он прав. Я завтра уеду отсюда, поступлю в телеграфистки. Пусть...»
«Ну-ну-ну-ну-ну. Не надо плакать, Таня. Не надо, милая. Вы оба вспыльчивы, раздражительны и оба виноваты. Пойдемте, я вас помирю». Коврин говорил ласково и убедительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе у нее было несерьезное, а страдала она глубоко. Каких пустяков было достаточно, чтобы сделать это создание несчастным на целый день, да и, пожалуй, на всю жизнь? Утешая Таню, Коврин думал о том, что кроме этой девушки и ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его как своего, как родного. Если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, нерассуждающая любовь, какую питают только к очень близким кровным людям. И он чувствовал, что его полубольным, издерганным нервом, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уж не мог полюбить
здоровую, крепкую, краснощекую женщину, но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась. И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки, утирал слезы. Наконец она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврина войти в ее положение. Потом стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что Бог послал ей такой дурной характер. В конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя дурой и выбежала из комнаты. Когда, немного погодя, Коврин вышел в сад, Егор Семенович и Таня уже, как ни в чем не бывало, гуляли рядышком по аллее и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны.